Эхо дня.
Курсы валют, установленные Центробанком России на завтра. Доллар США подешевел на 66 копеек и будет стоить 59 рублей ровно. Евро снизился в цене на 60 пунктов и будет стоить 66,08.
Экспертное мнение.
18:34 в прямом эфире на Эхе Перми продолжается большая информационная программа. У микрофона по-прежнему Артем Жаворонков, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Экспертная часть, итоговая часть нашей программы. Как и обещал, экс-министр сельского хозяйства Пермского края, кандидат экономических наук Иван Петрович Огородов у нас в гостях. Иван Петрович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Говорить будем о информации, которая, как обычно, в нашей городской информационной среде прошла как бы между прочим, но между тем речь идет о достаточно крупных суммах. 500 000 000 рублей дополнительно собираются направить в аграриям Пермского края на погекторовку. Не все понимают, что это такое, во-первых, погекторовка. Вообще, какие у нас есть субсидии, какая поддержка может оказываться селу? И самое главное, почему она, опять же говорят эксперты, достаточно слабо воспринимается жителями села. Ну вот давайте с погекторовки начнем.
Хорошо.
Что это такое?
По-федеральному она называется несвязанная поддержка. Она платится, исходя из объемов обрабатываемых угодий сельхозпредприятиями. И вне зависимости от организационной формы, это может быть и крестьянское фермерское хозяйство, это может быть крупный холдинг, все сельхозпредприятия, которые обрабатывают сельхозугодия, они получают погекторовую так называемую поддержку. И в предыдущие годы была очень серьезная градация между эффективными и менее эффективными. В 2017 году эта градация немножко выровнялась, и пока не считается показатель эффективности или, может быть, в меньшей степени учитывается. А вот в общем...
Сельхозпроизводители имеют
да.
эффективности.
То показать. Есть все, вся растеневодческая продукция переводится в условное зерно и считается урожайность, так называемая, на гектар. И в логике всегда было, чем более эффективно обрабатывается угодье, и чем больше этих угодий, тем, соответственно, больше эта поддержка. В среднем поддержка на гектар, она порядка 400-500 рублей. В целом по краю и федеральный, и региональный бюджет на уровне 500 миллионов. Фактически это было предоставлено в начале посевной и в начале основного сельскохозяйственного периода. Сейчас дополнительно, насколько я понимаю, будут предусмотрены средства, и одни из тех, кто выпал в этом году, это картофельники, из дополнительной погекторовой поддержки будет, насколько я понимаю, оказывается поддержка именно и картофельным производителям, так называемым.
А почему они выпали, вот если не себе?
Ну, это такая методика счета получилась в этом году. Отчасти на федеральном уровне их не учли, потому что в целом по Российской Федерации оказалась такая ситуация, что перепроизводство картофеля и...
Вроде как им поддерживать их дополнительно.
Да, дополнительно не нужно. То есть это такая обратная мера для того, чтобы снизить объем производства и вернуть определенным образом цены на рынок. Потому что в прошлом году, имеется в виду, там, в 2005 было перепроизводство, в 2006 тоже довольно-таки большой объем производства картофеля.
15-16.
Да, 15-16.
Просто не всем понятно, а на что эти деньги идут. Ну, хорошо.
Да, целевое назначение этих средств – это улучшение плодородия почв, это приобретение средств защиты растений, то есть это работа именно с плодородием, то есть минеральные удобрения, органические удобрения, органоминеральные смеси, то есть это основная целевая задача – работа с плодородием.
Если посмотреть на погекторовку и, загибая пальцы, просто прикинуть все направления помощи селу, то я так полагаю, что там пальцев двух рук не хватит.
Не хватит. На самом деле, на сегодняшний момент более 24 мер направлений государственной поддержки, некоторые еще разветвляются, как, например, проценты по кредитам. И это усложняет, на самом деле, работу сельхозтоваропроизводителям по одним только, допустим, фермерским хозяйствам. там их 5 направлений поддержки. Отчасти это продиктовано федеральными подходами. И буквально вот в конце 2016 года было принято решение определенным образом сократить количество направлений поддержки, отдать полномочия в регионы для того, чтобы именно региональные власти самостоятельно принимали решение, что, какие направления оставить, что в приоритете, а что, может быть, меньше, менее важно, и распределение средств между направлениями из федерального бюджета тоже было отдано на уровень регионов.
Это, по-вашему, система, которая будет работать более эффективно?
Она должна работать более эффективно. Параллельно федерация отдала полномочия субъекту, но довольно-таки серьезно зарегламентировала вообще все инструменты государственной поддержки, не только в сфере сельского хозяйства. Есть такое там постановление 887, которое очень жестко прописало требования к получателям государственной поддержки. На самом деле, четко понимаем, что многие сельхозтоваропроизводители, особенно в дальних территориях, не во всех инструментах поддержки разбираются, могут соответствовать. И, конечно, я считаю, что нужно упрощать инструменты поддержки, упрощать условия предоставления субсидий, не ставить... Так, на самом деле, у некоторых направлений поддержки по там, 15-20 условий, которые должно предприятие соблюсти для того, чтобы дойти до...
А квалификации собственников этих предприятий не всегда соответствуют тому, чтобы набрать необходимое количество документов?
Ну, конечно. Крупные предприятия, они на самом деле обладают достаточными компетенциями, есть специалисты, а небольшие сельхозпредприятия, фермеры, как правило, испытывают проблемы. Есть, конечно, отраслевые ассоциации, которые этому помогают, оформлению документов. Есть региональный центр сельскохозяйственного консультирования, но я считаю, что не нужно устраивать сначала препоны, а потом объяснять, как эти препоны обходить, да, то есть или как готовить документы для того, чтобы было проще. Я считаю, что нормативные правовые акты, которые принимаются на правительстве и на федеральном, и на региональном уровне, должны быть более прозрачными, более понятными и не меняться от года к году. Это на самом деле серьезный бич, что нормативные акты каждый год, к сожалению, меняются. Даже та же погекторовка, в прошлом году она была одна, и одни инструменты поддержки и были, например, те же картофельники, и учитывалось, например, там, семена многолетних трав, а в этом году не учитываются. То есть важна стабильность в этой сфере.
Если говорить о стабильности, то, как мне кажется, абсолютно нестабильно отклик села, вы коснулись этой темы части, на большое количество форм поддержки оказываемой. В личном моем представлении обывательском сидит крестьянин, к нему приходит человек в пиджаке с галстуком, говорит, вот тебе, пожалуйста, надо, вот тебе и вот тебе. Он сидит, пожимает плечами. Но, в принципе, ничего не происходит. Вот и ваш опыт работы, и ваше сегодня экспертное к этому отношение, вот если взять всех сельхозпроизводителей Пермского края за 100%, вот какова в процентном соотношении их часть способна на мах быстро перестроиться и любую господдержку обратить себе во благо, а значит, увеличение производимой продукции, а какая, в принципе, вообще никогда и не пользуется, если уж на блюдечке с голубой каемочкой поднос не поднести?
Хороший, интересный вопрос. Порядка 20-30% предприятий могут перестроиться довольно-таки быстро, потому что есть специалисты, есть соответствующие технические средства, а вот большое количество предприятий могут участвовать в одном-двух направлениях поддержки из такого большого количества, из более чем 20. Есть взаимосвязь в том числе с кредитными учреждениями, потому что одних только направлений возмещения процентов по кредитам в свое время было более 12. Федерация приняла решение довольно-таки правильное, когда субсидирование процентов по кредитам ведется напрямую через банки. То есть предприятие приходит в банк и получает кредит сразу же в базовой ставке по 3-5%. А дальше уже федеральное министерство платит уже банку напрямую на счета сельхозтоваропроизводителей, но, по сути, возмещает затраты банку. И это упрощает, на самом деле, цепочку предоставления документов. Если раньше эта цепочка была... Сначала предприятие приходит в банк, получает кредит, подтверждает целевое использование, потом каждый месяц приходит в министерство для того, чтобы получить часть из федерального, часть из регионального. Это, ну, такая очень тяжелая система. Некоторые предприятия накапливали проценты, до конца года приходили один раз в год. Но тоже в этих условиях очень сложно спрогнозировать, а сколько же нужно этих средств для того, чтобы возмещать проценты по кредитам.
С учетом того, что мы все-таки зона экстремального, да, ну, тут, рискованного земледелия.
Да, несколько факторов. Я считаю, вот порядки должны максимально быть упрощены, но очень важно, чтобы в этом упрощении суть не потерялась, потому что все-таки важно не столько на что пойдут эти средства, а насколько они эффективно будут использованы и насколько действительно прирастет ресурсная база предприятий. И вот, допустим, даже погекторовая поддержка, она дала свою результативность, приросли площади. Например, поддержка строительства животноводческих ферм, когда мы привязывали поддержку к прирощенному поголовью, то есть увеличил на 10 голов, пожалуйста, получай поддержку. Мы не лезли в затраты на что, то есть как было построено, что было сделано. В конечном итоге получил прирост поголовья, пожалуйста, ты заслужил эту меру государственной поддержки. Прирост по там, овощи, картофели, хранилищам, либо по объему производства, пожалуйста. Да, понятно, включаются иногда погодные условия, в том числе как
в этом году. Да. А, кстати, вот по поводу погодных условий в этом году, вы все равно общаетесь с аграриями, там есть проблемы?
Есть, есть проблемы, в первую очередь, в сумме, в том числе и с учеными общаюсь, в сумме накопленных температур, например, за май более чем на 200 градусов у нас не накопилось температур, а это в конечном итоге энергия и зерновых, и трав, и многие предприятия посеяли, особенно крупные, посеяли кукурузу. Она очень реагирует на...
Капризная такие, да, с точки зрения температур.
И июнь, собственно, тоже очень серьезно не добирает температуры. Что касается вот состояния посевов в связи с таким вот переувлажнением, в верхнем 30-сантиметровом слое вот практически там корни не дышат, это серьезно влияет на уже будущий урожай.
Поэтому сейчас пока сложно спрогнозировать, что нас может ждать там, в сентябре, когда начнется сбор урожая. Я почему к этому...
Мы очень хотим и ожидаем, что в связи с тем, что начало года сезона было такое проблематичное, может быть, осень будет сухой и
позволит
убрать качественно, заложить на хранение результаты произведенного вот труда.
Вот почему я об этом и заговорил, ведь в сельском хозяйстве достаточно сложно спрогнозировать хронологию событий. Если есть государственная поддержка, неважно, оказывается она федерацией или краем, или муниципалитетом, они должны какие-то целевые показатели снять. И у нас, ну что, посевная, уборочная, вот и все. Есть еще животноводство.
Животноводство,
есть какие-то внутренние там какие обстоятельства, которые, ну, вроде как условно могут ответить на вопросы, а эффективно ли были вложены государственные средства, сработала ли государственная поддержка. Но в целом неоднократно я слышал такое убеждение, что вот на прогнозируемые временные отрезки нельзя ориентироваться. И бывает такое, что вроде как были вложены в агропредприятия деньги, вроде должна быть какая-то, достигнуты какие-то целевые показатели, а они не достигнуты. И они переносятся на следующий год и достигаются совокупно уже, получается, спустя не тот и другой год. А чиновникам надо отчитываться. Как вообще преодолевать эту систему в сельском хозяйстве? Вообще, есть ли какая-то договоренность с банками, есть ли какие-то собственные нормативы вот именно по отрасли, чтобы не возникали у аграриев, к ним придут за процентами, а у них еще урожай не продан, например.
Нет, но на самом деле банки выстраивают календарные планы и графики платежей, исходя из сезонности. Все одинаково понимают, что все-таки отрасль сезонная, и, ну, по крайней мере, вот с точки зрения поддержки, мы всегда старались, чтобы инструмент поддержки пришел сельхозтоваропроизводителю до начала сезона, то есть февраль-март, для того, чтобы они имели возможность приобрести своевременно удобрения, средства защиты растений, технику. Семена, технику. И вот отрасль всегда очень чутко реагирует на своевременность. А в связи с тем, что иногда это не вовремя приходит, они, конечно, вынуждены идти в банк для того, чтобы эти кассовые разрывы закрывать, либо идти к поставщикам-подрядчикам. Допустим, поставщики удобрений, как правило, ежегодно от 80 до 160 миллионов берут на себя кредит, отдают удобрения сельхозтоваропроизводителям, а потом уже получают урожаем. То есть здесь такая и одновременно взаимовыгодная система, ну и, конечно, очень много построено на длительности взаимоотношений. Конечно, переработчики очень активно включаются, когда оборотных средств не хватает, а нужно платить вовремя зарплату, либо налоги оплатить. Переработчики включаются, и особенно это был 2003-2004 год, когда банки очень сложно кредитовали сельхозтоваропроизводителей, даже и в 2015 году такая система была, когда переработчики на себя взяли большие кредиты, отдали в счет будущего молока или мяса, отдали сельхозтоваропроизводителям, да. И это такая живая система, когда все работает на, конечно, на системе контрактов, договоров, но и, как и в любом бизнесе, важно доверие между партнерами. И вот мы зачастую такой лозунг провозглашали, что надо от конкуренции переходить к кооперации. И, кстати, с этим связано одно из направлений государственной поддержки. То есть сельхозпредприятия, так, особенно вот в прошлом году, некоторые завершили уборочную раньше, помогали соседним предприятиям. Это было всегда, и те предприятия, которые реагируют на такие призывы о том, что давайте сообща добьемся результата, на самом деле достойны уважения.
Ну, а если говорить все-таки о хронологии событий, когда все-таки можно спрашивать сельхозтоваропроизводителей, я не в смысле того, чтобы снимать какие-то показатели, там, те же проценты, угу, а в смысле объективно спрашивать, у нас работала ли поддержка или нет?
Да. А у нас, как правило, годовой цикл и отчетности, и
нет, это
оценки.
Как правило, по вашему мнению, как эксперта, годового цикла достаточно?
Мы вот все равно важно отслеживать в динамике и несколько факторов оценивать. Да, просто объемные показатели, если валовая продукция сельского хозяйства отслеживается, то она в целом стоит практически на месте, вот, в общем объеме, потому что есть процесс, когда личные подсобные хозяйства немножко сокращают, но сельхозпредприятия активно растут и фермерские хозяйства. То есть здесь надо смотреть в разрезе категории предприятий и, конечно, в динамике. Вот если говорим растениеводство, да, цикла два, да, то есть сколько обеспечили именно посевной период, потом завершили
уборочную,
да. И дальше очень важно не просто завершить, но и реализовать. У нас цикл должен завершаться все-таки денежными отношениями, то есть это должно превратиться в экономически эффективную систему расчетов. То есть можно произвести, поставить на, допустим, на перерабатывающее, хлебоперерабатывающее предприятие и не получить оттуда средств, это тоже не айс, да, это не результат. И, к сожалению, такие случаи были, когда предприятия поставляли, допустим, молоко, и с ними не было расчетов. Здесь очень важно следить за этими процессами. То есть годовой цикл, он важен, и годовые бухгалтерские отчеты сельхозпредприятия сдают. Всегда по результатам годовых бухгалтерских отчетов оценивается в целом и не только производственная часть, но и финансовая, конечно.
Слушатель спрашивает, ведь практически все меры государственной поддержки, если исходить из годового цикла, они на поддержание штанов. Вот сейчас на эту посевную, на этот цикл. А что касается долгосрочных программ поддержки, у нас есть что-то? У нас буквально две минуты, вот если коротко.
Есть
и они работают,
да.
Как они оцениваются?
Есть программы, например, по строительству животноводческих комплексов, есть программы по мелиорации, есть программа по мясному скоту, и все понимаем, что все эти программы, они долгосрочные, и, как правило, соглашения по субсидированию, они заключаются не на год, а на какой-то период, и мы вообще всегда отстаивали позицию, не всегда это получалось во взаимоотношениях, может быть, с Минфином, что у нас контракт должен быть на, ну, хотя бы до окончания периода государственной программы, это 2020 год. То есть, в принципе, долгосрочные проекты есть, и в том числе фермерские, как то начинающие фермеры, семейные фермы, кооперативы – это точно долгосрочный проект, потому что выстроить взаимоотношения внутри кооператива сельскохозяйственного потребительского – это такие, в первую очередь,
личные эмоциональные отношения.
Да, финансовые, личностные отношения. И даже с 2017 года Федерация приняла решение, что поддержка по кооперации включается только через 2 года после регистрации этого кооператива. То есть они должны сначала друг другу притереться.
И слушатель спрашивает, а кооперация не является ли монополизацией? Если есть агропредприятия, которые более активны в части поддержки и получения этой поддержки, рано или поздно, получая средства и возможность дышать тогда, когда другие сгибаются из-за незнания, они их начнут поджимать под себя.
Кооперация – это инструмент, который отработан во многих странах, и в условиях рынка совершенной конкуренции, коим является сфера сельского хозяйства, на самом деле кристаллизация вот этих небольших фермеров это через кооперативы – это единственный верный вариант, потому что они не в состоянии каждый сделать там, убойный пункт, каждый содержать весь набор техники. То есть это так или
зайти
иначе...
В сети,
зайти
даже
в сети,
если...
да. Инструмент кооперации, я считаю, что это очень важный инструмент, который нужно и изучать, и внедрять, и про него рассказывать, потому что ну, весь мир идет по пути кооперации, нам нужно самое лучшее из сферы кооперации взять и реализовать на территории края.
Будем надеяться, что, вот как говорят ваши слова, да Богу в уши, так вот главное, донесли бы эту информацию до пользователей. А с этим есть проблема. Тут из здравоохранения, например, прилетело, что у нас не очень высокое проникновение интернета. А вот сельским хозяйством...
В селе тоже интернета крайне недостаточно, особенно вот... Внедряется сейчас роботизация ферм, да, очень активно. Да, а для этого нужен качественный интернет, качественное электричество, чтобы оно не скакало. Вот с инфраструктурой на самом деле очень серьезные вопросы. Там, вопросы газификации, дорог для села, они стоят очень остро.
Но об этом мы как-нибудь в следующий раз. Напомню, да, гостем экспертного мнения на Эхе Перми в рамках большой информационной программы был кандидат экономических наук, экс-министр сельского хозяйства Пермского края Иван Петрович Огородов. Иван Петрович, спасибо.
Спасибо
до встречи.
Вам.